Пришел, как видно, однажды домой, вздохнул, сказал, меня душат налоги, 17 рублей в месяц за электричество, это грабеж, и снял рясу, то есть не рясу, а вроде эту. Простое дело, электричество победило религию. Но мне тут это не помогло. Я остался сыном раввина. Победа клозетной электрической лампочки над вседержителем нисколько мне не помогла. Такого отца надо презирать. Но я чувствую, что люблю его. Что из того, что и усы пахнут селитрой? Ветчина тоже пахнет селитрой, и никто, однако, не требует, чтобы она водила полки в бой. Моего отца 60-летние аметистовые веки, и шрам на левой щеке, не сдвинувшийся с места, корабельный шрам. Позор! Я люблю раввина, сердце советского гражданина, гражданина, веющего в строительство социализма, трепещет от любви к раввину, к бывшему орудию культа, как могло это произойти. Прав был товарищ Крохи. Яблочко, яблочко, скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу, кто тебя съест. Ужас! Отец мой, яблонь, раввин с листиной бородой, мне надо отмежеваться от него. Но я не могу. Нет, не будет крупного разговора, я слишком люблю своего отца. Я только спрашиваю, зачем? Зачем ты был раввином? Отец удивлен. Он смотрит на меня с нежной тревогой и говорит, «Я никогда не был раввином. Тебе это приснилось. Я бухгалтер, я герой труда». И он грустно трогает рукой свои пороховые усы. Сон кончается мотоциклетными взрывами и пальбой. Я просыпаюсь радостный и возбужденный. Как хорошо быть любящим сыном, как приятно любить отца, если он бухгалтер, если он пролетарий. Умственного труда, а не раввин. Огонек, 1930 год, номер 2. Для моего сердца. Какие смешные вещи происходят в Москве. Удивительный город. На его перерожденных окраинах выстроены пепельные здания научных институтов с именами ЦА, ГИ, НА, МИ, НИ, ТИ. Окраины перешли в лагерь науки. Там говорят энерговооружение, магистраль, куб, а в центре города расположился бродячий базар. Здесь на горячих асфальтовых тротуарах торгуют шершавыми нитиными носками и слышен протяжный крик «Вечная игла для примуса!» Зачем мне вечная игла? Я не собираюсь жить вечно. Даже собирался, то неужели человечество никогда не избавится от примуса, какая безрадостная перспектива? Но граждане в сереньких толстовках жадно окружают продавца. Им нужна такая игла. Они собираются жить вечно, согреваясь огнем примуса и единоличника. Почти обеспечив себе бессмертие покупкой удивительной иглы, граждане опускают глаза вниз. Давно уже нравятся им клетчатые носки скетч, которые соблазнительно раскинуты уличными торговцами на тротуарных обочинах. Носки называются как попал, клетч или скетч, все равно лишь бы название по звуку напоминало что-то иностранное, заграничное, волнующее душу. Персия, Персия, настоящая Персия. На окраинах по косым берегам реки спускаются водные станции. С деревянных башен ласточками слетают пловцы, а в центре города Персия нищий целует поданную ему медную монету. Может быть, надо объяснять это путем научным или с точки зрения исторической, может быть, и не надо. Ясно видно, что Москва отстает от своих окраин. На лучшей улице города у подъезда большого дома с лифтом и газом висит белая эмалированная табличка. В.М. Глобусятников, профессор киноэтики. Что это за киноэтика такая? Вся киноэтика заключается в том, чтобы режиссер не понуждал актрис к половому сожительству. Тому его может научить любой экземпляр Уголовного кодекса. Что за профессор с такой фальшивой специальностью? Но бедных персиян легко обмануть. Они доверчивы, они не мыслят научно. и, наверное, у В.М. Глобусятникова есть большая клиентура, много учеников и учениц, коим он охотно поясняет туманные этические основы пути вехи киноискусства.